Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Рабаша, второй том, страница 1114, статья, что означает, что Израиль выполняет желание Творца в работе. Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Избранные вопросы будут транслироваться в прямом эфире. Книга статьи Рабаша, второй том, 1114 страница. Мудрецы сказали, таковы их слова, написано в одном месте: «Обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте, что не обратит своего лика. Как могут существовать вместе эти оба выражения? Когда Израиль выполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему. А когда они не выполняют желание Творца, то Он не обращает лик. Конец цитаты. И эта статья трудна. То есть, если выполняют желание Творца, то для чего им надо, чтобы Он обращал свой лик? Ведь они в порядке. То есть, что еще они должны сделать, чтобы все было в порядке? Второе. Сказано, который не лицеприятствует и мзды не берет. Но разве не получается, что если они выполняют желание Творца, то нет большей взятки, чем это? И как мы видим, что происходит между людьми, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, то он выполняет желание судьи. И в награду судья склоняется во время суда на его сторону и отдает ему предпочтение. Если так, то что это за оправдание, что если выполняется желание Творца, то он обращает свой лик? Как будто бы на самом деле он взял взятку, так это кажется. И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять, что такое, первое, что такое лик Творца и что такое не обратил своего лика, не лицеприятствует. Второе, что означает выполняют желание Творца, и что такое не выполняют желание Творца. Третье, сказали наши мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало, я создал Тору, приправы к нему. И надо понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали мудрецы. Предложил усилие и нашел – верь. Не предложил усилие и нашел – не верь. И необходимо понять, что такое усилие. То есть, почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь и в обычном мире, то есть там, где нет связи с работой Творца, то и там также ничего не дается без труда и усилий. Как мы видим, порядок в мире таков, что человек идет на работу, как сказано, выходит человек для своих деяний и работы до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях надо прикладывать усилия, а без этого не дадут оплату? И это до такой степени, что говорят нам, нашел и трудился, не верь. Но разве в обычной жизни не бывает такого, что человек достиг чего-то без усилий? Если так, то надо понять сказанное. Не приложил усилия и нашел, не верь. Известно, что перед нами имеются два момента. Первое – цель творения. Второе – исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творения получили наслаждение, чтобы они были довольны. А исправление творения – это чтобы творения были довольны. То есть, чтобы было подобие по свойствам, то есть, как Творец хотел, чтобы творения наслаждались, как сказано, что причиной сотворения мира было его желание насладить его творение, а поскольку Творец отдающий, а творение получающий, то и творения должны доставлять удовольствие Творцу. И тогда получается... Тогда получается, что как будто бы творения отдают, а Творец получает, Как сказано, Израиль дает пищу Творцу. И это называется исправлением. То есть, чтобы было его слияние с Творцом, должно быть слияние с его свойствами. Но как это достигается? То есть, как сделать, чтобы желанием человека стало все делать только ради Творца, а не ради себя, в то время, когда человек создан с желанием получать только для своей пользы? Как мы изучали, это желание, что Творец хочет насладить творение, это желание создало в творениях желание получать, дабы было у них желание и стремление наполнить его желание. То есть, что Творец создал в творениях хисарон, желание. И оно требует наполнения. Иначе это желание порождает в человеке страдания. И эти страдания вынуждают человека сделать все, что в его силах, для наполнения этого желания. Если так, то поскольку у человека есть желание и стремление наполнить свою потребность, то как же он может отказаться от этого и сказать, что получает наполнение только потому, что он хочет наполнить желание Творца? То есть, Творец хочет, чтобы творения наслаждались всеми благами, и только по этой причине он получает. Но это против природы, созданной Творцом. На это приходит ответ. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору приправу». Это означает, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым сравнением по свойствам. И с помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая обязывала бы человека заниматься Торой и заповедями, это обретение отдающих келим, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, означает, что он занимается лишма. То есть он работает и прилагает усилия для достижения того, чего нет в его природе. Поэтому он нуждается в чудесном средстве Торы и заповедей, что привело бы его к обладанию этими келим. То есть, это то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях. И это называется светом Торы. Как сказано, ее свет возвращает к источнику. Но мудрецы сказали: всегда человек будет заниматься Торой и заповедями лишма, лолишма, не ради Творца. И от лолишма придет к лишма, ради Творца. То есть порядок начала работы человека начинается с лолишма, то есть с получения вознаграждения. Как сказано в Зоар: ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение и наказание. И если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает на себя. И это называется естественным путем, как это представляется нашему материальному взгляду. Когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. Только на материальном уровне он видит вознаграждение незамедлительно, поэтому оно вынуждает его работать. Но в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, то здесь появляется работа — верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание, тогда тело его уже готово к святой работе. Но когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения награды, этому тело противится, поскольку это против природы. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради своей выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинаются усилия, как сказано мудрецами: «Приложил усилия и не нашел, не верь». «Не приложил усилия и нашел, не верь». И действительно сложно понять, как человек может обманывать себя и сказать: «Не прилагал усилия и нашел». Но разве мы не видим, что в обычной жизни человек может найти пропитание без приложения усилий? И здесь, в работе, о которой мудрецы сказали: «Тысяча входит в комнату, и один выходит к свету». Если так, то мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. Ведь и в материальном не достигают ничего без усилий. И как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без труда? И также можно понять сказанное: «Приложил усилия и нашел». Разве человек лжет, когда говорит «не нашел», что об этом сказано «не верь»? Но ведь речь идет о человеке, который хочет постичь что-то в Торе. Разве он может лгать? А дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, уподобиться по свойствам, то есть, как Творец хочет отдавать творениям, так и человек хочет достичь того, чтобы выполнить желание Творца. То есть, как желанием Творца является отдача, так и человек хочет делать все на отдачу. А поскольку желание отдавать не соответствует природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что то, что оно против природы человека, так ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, созданной Творцом? Только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы: кто сказал «и загорелось масло», тот скажет «и загорится уксус». Поэтому и здесь, в вопросах работы, надо также сказать: тот, кто создал в творениях желание насладиться, он даст творениям желание отдавать. То есть, только Творец сам может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. И это называется чудом выхода из Египта, то есть, что Творец вывел их из-под власти египтян, власти желания получать. И сказанное «приложил усилия и не нашел» можно объяснить так: даже если приложил много усилий, чтобы удостоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, сделал, но не нашел в себе желания отдавать, и остался с желанием получать для себя, еще более изощренным, чем было в начале работы для обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. И я видел в начале своих усилий, что каждый раз был все более погружен в желание получать для себя. И тогда я пришел к решению, что верно то, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в том, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? И отвечает, святой душой. Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. И это называется ликом Творца. То есть светом Творца, который называется в то время, что это полная ступень Наранхай. И это помощь, которую получают свыше. Выходит, согласно этому, что человек говорит, не приложил усилия, то есть, что его усилие нисколько ему не помогло, что он мог бы сказать, что благодаря усилию не нашел в себе желания отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет лика своего, называемого Святой Душой, я бы остался в своем желании получать для себя и не более. Получается, что когда он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть его усилие ничем ему не помогло. И здесь надо спросить, если он прав, говоря, не приложил усилия, то почему сказано «верь», «не верь»? А ответ на это в том, что не дают человеку что-то, если у него нет на это желания. Ведь тот, у кого есть желание, и он просит Творца наполнить его, тот получает сверху наполнение своего желания. Поэтому то, что человек прилагает усилия, желая удостоиться отдающих келим, и он трудится и прилагает усилия к этому, то есть, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. И свет называется желанием отдавать. А это желание может дать только Творец. Это значит, что как дал человеку при рождении желание получать, также он может дать ему потом желание отдавать. Но если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет потребности. А наглядным доказательством этому является то, что ему не стоит трудиться и прилагать усилия, чтобы удостоиться этого. И он не способен получить сверху это желание, которое бы изменило его природу. И этим можно объяснить сказанное мудрецами. Не на тебя возложено закончить эту работу, и ты не волен отказаться от нее. Надо объяснить, что если человек знает, что не в его силах обрести желание отдавать, а только Творец может его дать, если так, то зачем ему трудиться даром? Ведь все равно не сможет этого достичь. Поэтому надо спросить, работа эта для чего нужна мне? Ведь так или иначе, он не сможет его обрести своими силами. И на это сказали мудрецы, не волен ты отказаться от нее. И это потому, что необходимы усилия человека, и не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшему очиститься помогают. А помощью, говорит Зоар, является свет души, как сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. А усилие необходимо для кли, то есть обрести желание, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему, дал свет души.
Анахну мы изучаем, что Творец создал совершенное состояние, в котором мы находимся в слиянии, в совершенстве вместе с Ним. И только для того, чтобы почувствовать это состояние, мы должны развить чувствительность с нашей стороны к этому состоянию, чтобы определять все его составляющие. И эта чувствительность должна быть с нашей стороны. Мы должны обладать этим ощущением. А чувство невозможно получить извне, хотя Творец может вроде бы все. Но для того, чтобы творение почувствовало свое состояние по сравнению с состоянием Творца, который наслаждается от того, что есть между ними слияние в отношении, и чтобы он чувствовал себя как Творец, поскольку нет более совершенного состояния. Для этого творение должно состоять из двух понятий состояний: то, что он представляет собой, и что представляет собой Творец, из двух этих свойств. И уметь различать между ними на всю глубину этих двух свойств. И только тогда он почувствует, насколько он удостоился того, чтобы находиться в слиянии с Творцом. То есть он должен состоять из двух противоположных свойств. Поэтому наш путь заключается в том, что мы, как творение, из этого совершенного состояния, которое создал Творец, прежде всего должны познать свою природу, как будто Творец вообще не находится. А затем постепенно перейти к этапам познания природы Творца. И тогда мы приходим к реализации цели, когда мы чувствуем и свою природу, и природу Творца, и разницу между ними, и соединение между ними, что в конечном счете дает нам силу этого состояния, величие состояния, в котором мы находимся. И находимся с самого начала. Путь в таком случае состоит в том, что все начинается с состояния в этом мире, и мы постепенно начинаем постигать природу этого мира. Природа этого мира, природа творения, называется «ради себя». Желание получать ради себя, наслаждаться ради себя. Часть желания наслаждаться ради себя мы постигаем естественным образом, в естественном развитии желания получать материального, которое развивается из поколения в поколение, пока мы не приходим к состоянию, когда необходимо достичь желания получать для себя на уровне говорящей. То есть не живой, а растительный, животный уровень мы достигаем, когда развиваемся только в них, но уровень говорящий мы можем достичь только по сравнению с Творцом. И тут мы уже входим в духовную работу, то есть по сравнению со светом, его свойствами, мы должны достичь желания получать нашего естественного свойства, как преимущество света из тьмы. Эти два свойства развиваются в нас в равной степени. Только один раз это, другой раз это. В падении и подъеме, то, что у нас называется. Как это происходит, когда человек получает желание, тягу к тому, чего он не знает, именно с этого начинает, и тогда его приводят в группу, к учебе, в нужное окружение, и он начинает производить какие-то действия, которых пока что сам не знает, но ему дается какое-то маленькое свечение, и он начинает улучшаться. И здесь есть тоже на этом отрезке своя авая, и развивается по этапам неживое растительное животное, говорящее, уже на уровне говорящей. И тогда он начинает постепенно говорить об этом и начинает уже слышать, что необходимо приобрести свойство отдачи. И он начинает играть в это, как ребенок, который играет. Но эта игра, насколько он играет в это и старается играть в это, называется верой выше знания. Как будто бы он выше своего понимания желает отдачи. Будто бы говорит о том, что желает любви к ближнему, но вместе с группой, которая с помощью зависти, страсти, тщеславия действует, он все-таки впечатляется от них, впечатляется от идеи, отдачи, и в соответствии со своим включением в это вызывает свет, возвращающий к источнику, и не знает, как это работает, но таким образом свет воздействует на него, и человек постепенно меняется. Это, конечно же, занимает время. Но даже можно измерить, немного не точно, но измерить, насколько желание отдавать в нем становится вроде бы ближе ему, понятнее ему, ощутимее им, насущнее, когда он понимает, что, по всей видимости, необходимо перейти к этому, и на самом деле отдача — это духовно, и Творец — это сила отдачи и любви. И, по всей видимости, лишьма ради Творца, когда он отрывается от себя, это является целью, хотя он и не знает, что это такое, и даже не осознает, что способен прийти к этому и желает прийти, но, конечно же, не желает. Но так, вследствие игры, мы приходим к ощущению все более серьезному в этом. Это называется, что мы растем, как ребенок, который растет. Вначале он играет в то, что хочет стать взрослым, а затем постепенно с помощью этой игры мы видим на них, они растут, 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 и вдруг мы видим, что мы должны относиться к ним как к взрослым, что эта личность сама по себе уже существует, и существует тело с желаниями, и это уже человек. И мы делаем, по сути, то же самое, когда мы находимся в желании получать. Это то, что я здесь написал, что желание получать для себя, естественно, мы находимся в этом. Затем есть понятие игры. Мы словно бы хотим отдавать, словно хотим находиться в группе. И вот эти словно, все-таки притягивают свет, возвращающий к источнику, и мы вроде бы приходим к реализации, приходим к желанию отдавать. И тогда на самом деле понимаем, что весь процесс произошел с помощью нескольких факторов. Когда мы не очень-то осознаем их силы, это тоже специально, чтобы мы не убежали от этого, что окружение Это та же Малхут бесконечности, та же система душ. И насколько мы ценим это окружение, настолько мы пробуждаем наше включение в эту Малхут. И насколько мы вместе с ними, с товарищами, участвуем вместе, человек не может обманывать себя никогда, не может поднять себя никогда, а только с помощью внешней силы, это сила света, которая приходит в той мере, которая притягивает его окружение, насколько он ценит окружение, его ценности. В соответствии с этим свет на него действует, и окружение тоже не имеет чего-то своего. Но то, о чем говорят люди, просто так говорят. У них нет ничего большего, более того, что они говорят. Но когда человек включается в эти разговоры, как будто они естественные, этого достаточно. Вследствие этого приходит свет, возвращающий к источнику, то воздействие, которое называется свет, Творец. То есть мы, в общем, находимся в трех состояниях. Состояние, называемое лолишма, ради себя, когда мы постигаем, что находимся в желании получать. Это тоже непростое состояние. Не то чтобы оно было оторванным от духовного. Определить, что человек в лолишма, можно только с помощью света, а затем в состоянии, когда из лолишма мы переходим в лишма, это процесс, когда мы играем в важность, а затем мы приходим к духовному, к лишма. Ради Творца, когда свойство отдачи уже пребывает в нас и выше свойства получения. Пожалуйста.
Нас спрашивает Ян из Квебека, что я могу сделать, если мое желание насладиться стало таким сильным, что одолевает желание отдавать? Как я возвращаюсь на правильный путь?
Я говорил об этом, что человек сам себя не способен поднять, но только с помощью того, что он понимает важность окружения, в этой мере свет воздействует на него, и насколько окружение в его глазах выше его самого, настолько свет воздействует на него и дает ему важное свойство отдачи. И тогда он поднимает себя, возвышает себя. Если окружение в его глазах не будет важнее его самого, он не сможет себя поднять и всегда так останется. Пожалуйста.
Ивали Стивона спрашивает, непонятно, какова помощь, которую должен человек получить свыше?
Это будет непонятным, пока человек не удостоится познания духовного, и тогда он увидит, как это работает, что есть в нем желание получать, желание отдавать, и механизм, связующий их оба, и приводит к тому, что желание получать преображается в желание отдавать. Пока эта система не раскрывается в нем, он не может понять. Сейчас он не способен понять, поэтому мы должны заниматься особым средством. И непонятно, конечно, непонятно, и не будет понятным, пока он этого не постигнет. Со стороны природы это не может быть понятным. Даже наша природа, желание получать, в котором мы находимся, тоже мы не понимаем. Мы не понимаем и здесь, что мы находимся в природе желания получать. Это тоже непонятно. Нам кажется, что наши свойства нам понятны. Они тоже непонятны, поскольку мы не можем выяснить одной стороны без выяснения другой. Да, Ханох. Сзади микрофон.
Вы сказали, что можно в точности измерить, насколько важно желание отдавать в этом процессе.
Цель важна в той мере, в которой окружение для достижения этой цели будет важным. Это все. Я желаю быть здоровым. Для того, чтобы быть здоровым, я должен получить лекарство. Я готов и заплатить за лекарство, насколько я желаю быть здоровым. Что ты смотришь на меня? А как ты на своей работе не так действуешь? Все, что я... Все, за что я плачу в любом месте, насколько это важно для меня?
Да. Но заплатить — это понятно.
Правильно.
Но сколько я плачу от себя, я не всегда могу осознавать.
Правильно, но ты это можешь измерить по отношению к окружению. Насколько оно важнее тебе, так и духовная цель важнее тебе материально.
Как я измеряю
это? Больше или меньше? Насколько ты включен в них? Насколько ты готов вкладывать в них? Насколько они больше тебя самого? Насколько ты ценишь их? По времени твоему, силам, по возможности прийти, ну, не знаю, чтобы... Приобрести это приобретение. Приобрети себе друга. Таким образом это измеряется. По возможности, по желанию вкладывать, по стремлению вкладывать, как в том, что желаемо тебе. Есть что-то, что ты желаешь приобрести, сколько ты готов вложить, скажем, есть там соревнования там на Сотби. Кто больше даст? Только кто находится там в конкуренции? Или твоя цель, или эгоизм? Попробуй один раз. Да?
Чем измеряется глубина распознания разности между этими двумя свойствами?
Мы измеряем различие между желанием получать и отдавать по высоте ступеней. Из 125 ступеней, чем больше мы поднимаемся, различия между ними больше, пока мы не достигаем состояния, когда различие между ними бесконечное. И это бесконечное различие между желанием получать и отдавать дает нам место бесконечности. Да?
Правда ли, что между каждой ступенью разница бесконечная?
Она кажется нам бесконечной, но истинная бесконечность — это малхут бесконечности.
Это то, что не очень понятно, потому что если вся величина постижения относительна, то в чем понятие именно этих 125?
Это называется, что мы пришли к конечному исправлению души. Мы еще этого не знаем, не можем и не способны измерить до состояния, которое называется конец исправления. Так рассказывают нам об этом каббалисты. Конечно же, если человек не находится в этом состоянии, он не знает. Если бы мы не слышали обо всех мирах, парцуфах, ступенях, конечно же, мы ничего и не знали, кроме теперешнего состояния, которое мы хоть как-то бы чувствовали, и все.
Ученик из Нарии спрашивает: если я не чувствую, насколько лекарство важно мне, как я возвращу ее, ощущение ее важности?
Поэтому, Именно это мы должны возвеличить с помощью окружения, важность цели. Когда группа должна мне рассказывать, ты знаешь, это важно, 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 как в игре. И я включаюсь в эту важность. Ага, ого, все говорят об этом, а я нет. Почему я не нахожусь в этом? Если все в этом, это называется завистью. Все говорят, что это хорошо. Как? А я нет. Это уже называется страстью. Все это возвеличивают, а я... Это называется тщеславием, честолюбием. Вследствие всех этих естественных устремлений во мне, я желаю приобрести то, что важно группе, и тогда у меня есть силы для достижения духовного. Хотя и им это не важно, и мне это не важно, но они играют со мной, обманывают меня. А я впечатляюсь от этого, у меня нет выбора. Да?
Давид из центра в Бир-Шеве говорит: «Эго очень хитрое. Как я могу проверить, что игра продвигает меня, и что это не просто добавочная игра эго?»
Если я включаюсь в окружение и получаю от него то, что важно для них, это называется, что я иду в вере выше знания. Я получаю их ценности специально, чтобы выстроить себя по отношению к определенному окружению, ценности которого духовные, и тогда я выстраиваю себя по отношению к ним, что они поднимают меня. У меня нет сил никогда поднять себя. Я получаю это от окружения или от материального, которое поднимает меня ко всевозможным целям, поскольку и материальные цели — это искусственные, ложные. Я должен приобрести такую-то машину, такой-то дом. Мне нужно это. Кто сказал, что это нужно? Мое тело животное, хочет отдыхать и все. Обеспечь его таким-то количеством калорий и дай ему место, чтобы лечь. И больше оно не желает. Но что, есть общество, рассказывающее мне, что я должен это купить, это приобрести и так далее, иначе меня не будут уважать. Я нахожусь под воздействием окружения и нахожусь в беготне всю свою жизнь только для того, чтобы понравиться окружению, чтобы они меня уважали. Теперь вместо этого окружения, мне плевать на него, мне хватит, я уже не желаю играться в соответствии с их правилами и танцевать под их дудку. Но я вхожу в новое окружение. Я выбираю для себя сейчас окружение, у которого есть духовная цель, и только я теперь должен возвеличить его, и с помощью него я расту, и все. Я делаю для себя искусственное окружение, с помощью которого я расту. И так мы это делаем. В этом вся наша работа. Насколько мы поднимем окружение в своих глазах, настолько мы поднимем и себя. И поднимемся к следующей части.
Переходим к следующей части урока книги «Зоар».